не то, что второй дом. Потому что я студентка Академии художеств, и тут бываю очень часто.
Эрмитаж – самое красивое, что такое я знаю, в России есть.
Я бы сказал, что я в нем родился, но это не так. Это моя профессия, я искусствовед.
Бывала, приехала первый раз.
Я бывала в музеях в разных странах мира. Вот Эрмитаж – это еще и что-то родное, свое, где всегда находишь интересное для себя.
Да, он как ключ, вот ключ, который открывает город.
Путешествие в Эрмитаж.
У микрофона петербургской студии «Радио России» Анна Всемирнова. Здравствуйте. Сегодня заключительный рассказ о легендарном главном архитекторе Эрмитажа Александре Владимировиче Сивкове. Выставка, посвященная его жизни и более чем 30-летнему служению Эрмитажу, открылась. И теперь можно увидеть уникальные фотографии и документы эпохи масштабной реконструкции Зимнего дворца в 20-30-е годы и его восстановление после Великой Отечественной войны. Для непосвященных будет откровением, что Зимний дворец не принадлежал Эрмитажу в тех объемах, которые мы привыкли видеть сегодня. Осенью 1922 года из Управления научными учреждениями поступило распоряжение о передаче Зимнего дворца Государственному Эрмитажу. Бывшая императорская резиденция к тому времени называлась Дворец искусств. Официальная передача состоялась 17 января 1923 года. К этому времени залы Невской парадной анфилады были заняты Государственным музеем революции с 1920 года, а вся западная половина второго этажа – историческими комнатами. Музей революции, как мы уже говорили, находился в Зимнем дворце до 1947 года. Открытие жилых покоев императоров для широкой публики было замечательной возможностью сохранить для истории многие мемориальные вещи. С позиции сегодняшнего дня это мог быть грандиозный историко-бытовой музей. Но в 1920-е годы перед главным архитектором Эрмитажа была поставлена совсем иная задача – расширение площадей для экспозиции произведений искусства, которые все пополняли и пополняли собрание Эрмитажа. В ходе перепланировки помещений Зимнего дворца только в южном корпусе, где находились фрейлинские комнаты, Сивковым было создано 17 просторных экспозиционных залов. А что касается исторических комнат, через несколько лет после открытия, после общественной полемики в прессе, этот музей был закрыт. Рассказывает ведущий научный сотрудник архитектурной службы Эрмитажа Светлана Федоровна Янченко.
Приняли мы и исторические комнаты. Они принадлежали как бы сначала как музей отдельно создавались, но к 23-му году они уже перешли в состав Эрмитажа. Но они не нужны были эрмитажникам. Они не понимали этого. Им хотелось свои предметы выставлять. Но, слава богу, эти залы сохранились. Вот, например, музей революции, у них была экспозиция в подвале, посвященная, ну, кто там взорвал? Халтурин. То есть они показывали, где он жил, они показывали, где скончался Николай I. Ну, они его там как деспот, жандарм и прочее. Но, тем не менее, комнату они показывали, там все сохранилось. Это принадлежало тоже музею революции. А перед войной они эту экспозицию передали не то в Петергоф, куда-то передали, и там она погибла во время войны.
Небольшой раздел выставки представляет сохранившиеся предметы быта в Зимнем дворце. Полной реконструкции подвергся дубовый кабинет Николая II. Но вот чудом сохранили с красивыми металлическими накладками дубовую дверь. Она представлена на выставке. Металлические шары, украшения денников императорской конюшни. Можно только догадываться, каким стильным было полное убранство. Неожиданной в свое время стала находка и металлической ванной, рассказывает еще один куратор выставки Сергей Маценков, заведующий сектором хранения архитектурной службы Эрмитажа.
Ванную мы нашли в подвале. В подвале был склад СНРПМ, специальные научно-реставрационные производственные мастерские.
То есть она использовала такие... в реставрации?
Да, они тут раствор разводили.
А на самом деле это ванная совершенно для другого?
Да, для принятия ванны мылись в ней.
Это фрейлинский коридор? То есть пока...
Ну, можно предположить. Можно? Такая ванна, скажу вам, выставлена в музее города Петропавловской крепости. Но она, конечно, без извести внутри.
Звездку специально не снимали,
так побит, чтобы
ясно.
Рассказ был.
Вот этот великолепный столик.
Он дворцовый, да. Кладовой, хоть часть, Ольга Николаевна Богданова.
Да,
вы знаете,
да.
Вот она его хранила.
И вы там ее обнаружили?
Да, и вот сейчас пригодился для выставки. Его отреставрировали. Гаечки выточены заново. Шишечки тоже выточены, утрачены были. Реставраторы склеили его, вымыли.
Все эти мраморные поверхности.
Вставочки тут добавили.
Вот сегодня, смотря на эти фотографии, я сожалею, что у нас нет, например, кухон. Хоть одной. Или фрейлинской комнаты.
Так и кухонный ванн. Это, конечно, хотелось бы, чтобы дворец был виден дворцом.
Да, да. Ух ты, а это горшки для...
Облегчение стены, и в то же время они хорошую теплоизоляцию имели. Из них своды выложены в зимнем дворце, и легкие перегородки, легкие стены, которые находятся не на фундаменте. Сивков же, когда он перестраивал что-то, он бэушные изделия снова употреблял в дело. Нашли мы некоторые запасы этих горшков. Сейчас храним и выставили их. Это с тех пор еще. Вот даже, видите, два горшка, они сцементировались. Фрагмент стены, вот так вот стенки клали.
Очень красиво смотрятся краны холодной горячей воды. Сейчас в больших ваннах модно делать такие. Мы вернулись, да, вот к этой дворцовости.
Такой. Тоже, видите, мы краску оставили там, где-то стоял к стене прикрученном. И когда красили стенку, мазанули по крану, мы оставили так. Это тоже история.
Появились же в Эрмитаже новые отделы, русский отдел, отдел Востока, который тоже нужно было переместить со второго этажа в Арбелию, он же свой отдел Востока. Ну, да. Это же полностью апартаменты Николая II уничтожили, чтобы там экспозицию отдела Востока сделать. И, будучи в Ереване, он с Сивковым очень много работали на перепланировке, понятно, там уже многое было сделано, а именно распределение отделов, чтобы это было удобно и экскурсоводам. И русский отдел же сразу занял большую часть помещений второго этажа, западную часть. Этим они занимались, и поэтому, когда привозили из эвакуации экспонаты, их уже сразу помещали в те зоны, которые были отведены для экспонирования и хранения. Главное – хранение. Потому что после войны пытались открыть основные залы. Именно экспозицию хотели сделать такую, какая была до войны. Но это чтобы было людям приятно. Они помнят это, и они пришли после войны, и они видят...
Все на своих местах.
Да, это было очень здорово.
В 1944-м, когда Александр Сивков вернулся из эвакуации, в Эрмитаже была устроена выставка памятников искусства и культуры, остававшаяся в Ленинграде во время блокады. Сивков, главный архитектор, был автором афиши этой выставки с изображением Атланта, поддерживающего поврежденный снарядом портик Нового Эрмитажа. Та афиша стала символом мужества, стойкости и героизма ленинградцев. Портик с атлантами, раненый артиллерийским снарядом в декабре 41-го. На выставке можно видеть это на фотографиях. Так его реставрация стала роковой для Александра Сивкова.
Там была зияющая дыра, пошатнулись угловые атланты. Его нужно было восстановить. Но нанимали подрядчиков. 3 года они трижды ставили леса и трижды убирали, и так и не приступали к работе. Но Арбели заставил Сивкова хозяйственным способом, то есть своими силами начинать эту работу. Но начал. Но там большие деньги вообще фигурировали. Во-вторых, все сделали, все хорошо, портик опять как новенький. 50-й год. Ленинградское дело, да. Ревизионная комиссия. К этому времени замдиректора по хозяйству некто Крючков увольняется. Агафонов, это отдел по строительству, заболел тяжело, там, но он действительно заболел. Сивков один, работает из-за того и из-за другого. То есть он, как архитектор, он подписывает денежные документы. Может, он где-то запутался, может быть, до него все это было. Ну вот все в Эрмитаже, все сотрудники, кто его знал, считают, что его подставил тот же Крючков, что он совершенно был невиновен, а если виновен, так он ничего не присвоил себе. Он был настолько влюблен в Эрмитаж, 30 лет работать, это уже его семья была, его дом родной. В 50-м году его исключили из партии, и подписка о невыезде. Вот он не должен был никуда выезжать. Но он опять-таки устраивается на работу в реставрационные мастерские в 51-м году и создает, вот, кстати, проект «Вход из Шуваловского проезда в Малый Эрмитаж». Там гардероб, экспозиция. Работает. Но вот в 52-м году суд прошел, ему дали 12 лет.
Но, по счастью, он попал на реабилитацию после смерти Сталина.
После смерти Сталина. Но он и вот его трудолюбие, я восхищаюсь. Даже в лагере, когда был, он же там занимался проектированием. Какую-то там столовую спроектировал. Сделал для Куйбышева стадион. Угу. Проект стадиона, но его как автора...
Не обозначили.
Да, да. Не обозначили. Ну, что, умер Сталин, его, конечно, реабилитировали.
Директор Эрмитажа Иосиф Абгарович Арбели в 1950 году с начала следствия, пытаясь защитить Сивкова, написал в Комитет по делам искусств отзыв о восстановительных работах в музее. Он характеризовал главного архитектора, дальше цитирую, как весьма талантливого художника, всем существом преданного Эрмитажу, неутомимого работника, архитектора и музейного специалиста. Конец цитаты. Но в 1951 году Арбели был освобожден от обязанностей директора Эрмитажа. А Александр Сивков и в лагере подтвердил свою преданность Эрмитажу и умение делать мир красивым. Он отбывал заключение на Куйбышев гидрострое, отремонтировал первым делом комнату, где он жил с инженерами, вокруг бараков разбил цветники и попросил жену прислать в лагерь диапозитивы по истории коллекции Эрмитажа, чтобы читать осужденным лекции. Продолжает рассказ Светлана Федоровна Янченко.
Он вернулся, и с мая 55 года его восстановили в должности, и вот он приступил как раз, ему еще достался Николаевский зал, который тоже пострадал очень, это уже был последний парадный зал, который нужно было реставрировать. Понимаете, в чем дело? К 40-му году Эрмитаж отмечал впервые в своей истории 175-летие со дня основания. Впервые в истории. Наверняка это придумал Арбели, он любил праздники. И к этому времени практически вся реконструкция была закончена. Переходы были, кабинеты были, все анфиладные эти залы, все было сделано. Но война, и после войны все начинается сначала. На выставке вы увидите фотографии Николаевского зала до реставрации. Это что-то. Во-первых, там стоит скульптура огромная Сталина. Николаевский зал принадлежал музею революции до войны. Потом, когда они выехали в 1946 году, Эрмитаж использовал это пространство, это огромный зал, где складировали вещи, которые постепенно разъезжались в разные залы. Это был склад. И он вот этим складом оставался до 1955 года. Где-то в течение 10 лет восстанавливали интерьеры и фасады. Там огромная пробоина, полностью потолок разбит, паркет, стены вообще, там же мрамор. Все пришлось заново делать. Это была большая работа. По-моему, до 58-го года занимались этим залом. Причем к этому времени уже был концертный зал отреставрирован, аванзал, а этот все оставался складом.
Для полного восстановления Эрмитажа после Великой Отечественной войны потребовалось около 10 лет. И еще об одной масштабной работе Александра Владимировича Сивкова в Эрмитаже нельзя не рассказать – гардероб метро. До Великой Отечественной войны главным входом в музей был Иорданский подъезд. Посетители проходили в Иорданскую галерею, где был организован гардероб на 3000 человек. Но здесь встречались потоки входящих и покидающих музей посетителей. И вот первый проект нового гардероба главный архитектор представил уже в 1935 году, но созданное им пространство тогда заняли экспонатами. За время его отсутствия в Эрмитаже с 1950 по 1955 год в музее сменились три главных архитектора, но никто не смог решить проблему гардероба. И в 1956-м Сивков не только спроектировал, но и руководил строительством гардероба там, где он сейчас и находится, на северном фасаде рядом с Иорданским подъездом.
В этой части, ну, сейчас мы знаем все, от вестибюля к Адмиралтейству. Вот эта линия вдоль Невы. После пожара Николай I эту часть Зимнего дворца приподнял на 1.5 метра от сырости. Там же жили дети его.
Да.
И там получилось два перекрытия. Верхнее, и он сохранил нижнее. И вот это нижнее разобрали.
Метростроицы делали. Там была большая работа.
И получилась высота 4 метра. Уровень, да, остался прежним, как и уровень подвалов всего зимнего.
То есть не углубляли?
Не углубляли. Он предполагал вторую очередь гардероба, то есть еще дальше пойти к Адмиралтейству, до самого Адмиралтейства, захватить световой дворик, сделать там рекреационную зону, перекрыть дворик стекляшкой. Ну, в общем, вторая очередь не пошла и как-то не прижилась. Его дневниковые записи, они демонстрировали тоже на выставке. У него там чисто, там сделано то-то, привезено то-то, освободили столько-то площади. Он все время площади экспозиционные подсчитывал. Принесла этот дневник его супруга, уже его не было тогда, но на 48 или 49 год срезаны страницы. То есть, видимо, он и дальше вел, но он уже был под следствием, и, видимо, она там или он вырезали. Что там было, конечно, мы не знаем.
И в заключении одна примечательная деталь. Когда главного архитектора провожали на пенсию, Иосиф Абгарович Арбели, который после изгнания из музея в 1951 году никогда в него не заходил, преодолел себя и пришел к своему архитектору на праздник в свой бывший кабинет. А тогдашний директор музея Михаил Илларионович Артамонов, чтобы сделать это возможным, в этот день в кабинет не пришел. Для этих гордых людей то был знак высшего уважения к архитектору-соратнику. Благодарим Светлану Федоровну Янченко и Сергея Маценкова, сотрудников архитектурной службы Эрмитажа, за участие в программе. У микрофона была Анна Всемирнова.